Мы сегодня пришли с вами спасать мир, ни много ни мало. Так мы назвали нашу встречу. Как это понять, что это такое, о чем мы говорим? Все знают о современных событиях, и не только о современных событиях, а вообще о событиях, которые уже несколько лет продолжаются. И мы видим, что мир идет буквально к некому краху, некому разрушению. Как можно добиться того, что мы поддержим этот мир, спасем этот мир? Мы же знаем, наши мудрецы говорят в Пиркей Авот очень известную фразу, что наш мир стоит на трех вещах. На Торе, на Авода, на служении и на Гмилут Хасадим, на добрых делах. Относительно Торы и Авода в оригинале имеется в виду храмовая служба, которая была, когда существовали наши храмы. В наше время мудрецы нам объясняют, что хотя храма нету, но у нас есть некая замена этого в качестве молитвы. Тора и молитва – это темы, которые очень-очень поднимались и продолжают подниматься на всех уроках, во всех ешивах, во всех учебных заведениях, в других местах, где собираются люди на уроки Торы. И эти вещи действительно мы видим своими глазами, как это закреплено, укреплено, усилено, особенно в последние две недели, не только в Израиле, на территории всего мира. И мы сегодня постараемся посвятить время третьей основе нашего мира. Это Гмилут Хасадим. И если мудрецы показали нам, что это основа мира, значит, эти три основы обязательно должны быть закреплены. Если они не будут закреплены, мир не может стоять. И задача, в первую очередь, это, естественно, задача еврейского народа. Потому что еврейский народ, он избран Всевышним, чтобы действительно поддерживать этот мир своими мицвот, своими хорошими делами. Есть известная фраза из Зоар. Я думаю, что все слышали. Написано, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Только недавно мы начали читать Тору заново, Симхат Тора, Шаббат Берешит. Всевышний сотворил мир. Зоар говорит, смотрел Всевышний в Тору и сотворил мир. Ну, естественно, что Всевышнему не нужно никуда смотреть. Это все понимают. Зачем нужно смотреть? Тору, Всевышнему. Всевышний безграничен, всевозможен, всесильный. У него нет никаких ограничений. Ему не надо никуда смотреть. Что он хочет и как он хочет, то он делает. Зачем нам мудрецы говорят такую фразу? Всевышний смотрел в Тору и сотворил мир. Это еще раз показывает нам, что Тора – это не просто книга, которую вот хорошо бы учить, и она как бы помогает жить евреям. Она такая очень умная книга, где можно многого выучить. Нет, Зоар и наши мудрецы Талмуда, они нам показывают, что Тора – это сущность этого мира. То, что Всевышний смотрел в Тору и создал наш мир, это показывает, что мир полностью соответствует тому, что написано в Торе. Тора – это основа существования этого мира. А теперь сделаем шаг вперед и посмотрим очень интересное выражение наших мудрецов в Талмуде, трактат Сота, 14 лист. Там написано, что Тора начинается с Гмилут Хасадим и завершается Гмилут Хасадим. Где? Объясняет Талмуд. Начинается с Гмилут Хасадим. После того, что согрешил первый человек и его жена, Адам и Хава согрешили, и они нарушили ту заповедь, которая у них была, единственная мицва, которую Всевышний им дал, как проверка на соблюдение, и они, к сожалению, нарушили эту мицву. После этого написано, что Всевышний сделал им кожаные одежды. Мудрецы говорят, это Гмилут Хасадим. Первый человек и его жена, они были сотворены без одежды. Когда им она понадобилась, Всевышний сделал им одежду. Это буквально как одеть голого человека, человека, у которого нету, нет одежды, Всевышний дал ему одежду. Чем завершается вся Тора? Всевышний хоронит Моше Рабейну. Сам Творец хоронит Моше Рабейну. И Гмара говорит, Тора начинается с Гмилут Хасадим, заканчивается Гмилут Хасадим. Что мы отсюда можем увидеть? Если Тора – это сущность мира, и Гмара говорит, что Тора начинается с Гмилут Хасадим и заканчивается Гмилут Хасадим, так получается, что вся сущность нашего мира – это и есть Гмилут Хасадим. Иначе невозможно понять, зачем нам Гмара это рассказывает. Ведь никакая другая заповедь не выделена такими словами, что Тора начинается с нее и заканчивается. Именно про Гмилут Хасадим. И не просто, а Гмилут Хасадим кого? Не Авраама, не Моше Рабейну, а Гмилут Хасадим самого Творца. Почему так? Потому что Тора говорит, еврей должен уподобляться Творцу. Он должен смотреть, как Всевышний себя ведет со своими творениями, и подобно этому стараться делать то же самое с другими людьми, которые являются творениями Всевышнего. Обратим внимание на этот момент. Всевышний сделал кожаные одежды первому человеку и его жене, и это несмотря на то, что они нарушили его слово. И это было именно после этого. То, что Талмуд хочет нам показать. Несмотря на то, что они пошли против Творца, Гмилут Хасадим это не касается. Гмилут Хасадим это обязательно происходит именно вот так. Даже тот, кто делает плохо, он просит у нас помощи, он просит поддержки, мы обязаны ему это дать. Конечно, Гмилут Хасадим можно делать тысячу вариантами. Это все понимают, и это происходит с помощью денег и без помощи денег, с помощью физического труда человека, его времени, его внимания, его разговором с другими людьми, поддержка моральная, духовная поддержка, материальная поддержка. Все эти вещи, они все относятся к понятию Гмилут Хасадим, и на основании того, что говорит Талмуд, мы понимаем, насколько это важная вещь. Но давайте продвинемся еще на один шаг и посмотрим, что на самом деле мы не всегда понимаем до конца ценность этой вещи и насколько принципиально в глазах Всевышнего, когда евреи заняты гмилут хасадим добрыми делами. Пророк Ишаяу говорит в 52 главе такую фразу, я сначала скажу ее на иврите и переведем. «Кило махшевотай махшевотейхем» говорит Всевышний. «Мои мысли – это не ваши мысли, вело дархейхем дерахай, и не ваши пути – это мои пути, неум Ашем» говорит Всевышний, сказал Ашем. Что пророк хочет нам показать? То, что мы уже знаем, что человеку кажется, он рассуждает, он понимает какие-то вещи, но нередко бывает, что это далеко от того, как правильно. А правильно это так, как Всевышний понимает эти вещи. И пророк нам говорит, что иногда бывает, что ваши мысли – это не мысли Всевышнего, и ваши пути – это не пути Всевышнего. Увидеть это наглядно, увидеть это... досконально можно именно в заповеди Гмилут Хасадим. Есть Мидраш Раба, давайте мы его прочитаем, он не маленький, мы возьмем оттуда самые важные вещи для нас. Мидраш Раба находится на книгу Ваикра, то, что называется Ваикра Раба, и говорит Мидраш так, Раби Симон от имени Раби Эльезера говорит, четыре способа в Гмилут Хасадим. То есть Тора выделяет какие-то четыре образа, как человек, в каких ситуациях, каким образом он делает Гмилут Хасадим. И каждый из этих образов, каждый из этих вариантов, он хидуш для нас. Это новая вещь. Если мы не внимательно это учим, то мы можем остаться без правильного понимания. Мы можем остаться без правильного подхода к гмилут хасадим. Четыре варианта. И разберем безрат Ашем все эти четыре. Говорит Мидраш, первый вариант. Четыре, можно сказать, загадки. Мидраш начинает с вопроса и на каждый вопрос дает ответ. Кто был тот, который сделал хесед с тем, кто не нуждался в хесед? Обратим внимание на постановку вопроса. Все вопросы, естественно, касаются Торы, Танаха, письменной Торы. Кто это за человек, который сделал хесед с тем, кто не нуждался в хеседе? Кто это такой? Отвечает Мидраш, это Авраам Авину. В какой ситуации? Известная история, когда Авраам Авину после брит мила был болен, но Авраам Авину так хотел выполнить гмилут хасадим, что сидел у входа в свою палатку, был жаркий день, и тем не менее Ашем видит, как он хочет принять гостей, посылает ему трех ангелов, которые по мидрашу Авраам не понимает, что это ангелы. Авраам понимает, что это обычные люди. И Авраам приглашает их к себе. Авраам понимает, что это обычные люди. Готовит им самую лучшую еду. Мидраш говорит, трех тельцов зарезал Авраам, чтобы каждому дать язык с горчицей. Готовит великолепные блюда, хлеб теплый, вкусный. Все делает ради гостей. Подает им на стол. Но это же Малахим, это ангелы. Ангелам не нужно кушать. Авраам это не знает, что происходит. Говорит Мидраш, но ангелы для того, чтобы не обидеть Авраама Вину, они делают вид, что они кушают. И Мидраш говорит, они кушают то, что как бы делают вид, и оно исчезает. Как будто они действительно это кушают. Говорит Мидраш, чем отплатил Всевышний Авраама Вину за это гостеприимство, что позже потомки Авраама Вину, еврейский народ в пустыне, все блага, которые были в пустыне, это ман, который падал каждый день с неба, колодец, который давал воду, облака славы, которые окружали еврейский народ и давали им все нормальные условия, столб облачный, который шел впереди и показывал им дорогу, выравнивал перед ними дорогу. Не было никаких ям, никаких гор. Было спокойно, приятно идти по пустыне. Говорит Мидраш, все это в заслугу того, как Авраам вел себя в гостеприимстве. Обратим внимание, как человек рассуждает. Я сделал хесед, я хотел помочь, а оказалось, что мой труд и все, что я делал, это даром, зря. Оно не понадобилось ничего. Если поистине посмотреть, то, что сделал Авраам Авину, это кому-то понадобилось? Кто-то от этого получил что-то, ничего. Малахим абсолютно в этом не заинтересованы. Им это не нужно. И вся его работа, и все, что он делал, не пригодилось. Как человек рассуждает? Если не пригодилось, значит, ты ничего не сделал. Да, ты хотел, ты старался, но в итоге-то то, что ты сделал, было впустую. Ваши пути не как мои пути, говорит Всевышний. Надо понимать, что в глазах Всевышнего не результат важен. Не то, что вот получил бедняк или не получил, воспользовался или не воспользовался. Всевышний смотрит на намерение, на старание человека. Сделал то, что надо было сделать, даже если в итоге не воспользовался, это и есть гмилут хасадим. И по награде, которую отплатил Всевышний потомкам Авраама Вину, нашему народу, нашим предкам, которые были 40 лет в пустыне, это награда, которую мы видим, что это соответствует тому, что сделал Авраам Авину. Второй вопрос задает Мидраш. Кто тот, который не сделал хесед с тем, кто не нуждался в хеседе? Давайте еще раз подумаем, о чем идет речь. Загадка. кто сделал хесед, не, еще раз, секундочку, не сделал хесед с тем, кто не нуждался в хеседе. То есть он должен был сделать, но на самом деле от того, что он не сделал, ничего плохого не произошло. Говорит Мидраш, это народ Амон и Моав, которые не встретили евреев, которые ходили по пустыне 40 лет, не встретили и не поприветствовали их, не вышли к ним с хлебом и вином, не дали им кушать и пить, но еврейский народ не нуждался ни в чем. Мы только что сказали, что еврейский народ был во всех условиях, в самых лучших, которые были. И у них был хлеб, и у них были перепела, у них было мясо, у них было все необходимое. В мане можно было почувствовать любой вкус. Амон и Моав встречают еврейский народ, то есть встречают, что евреи проходят возле их земли. И все знают, что еврейский народ вышел из Египта давно, уже практически 40 лет. Идут по пустыне, не находятся на своей земле. Более того, не имеют еще своей земли. Ничего не делают, не могут где-то остановиться, нет у них своей земли. Они чужие в любом месте. Дерех Эрец, говорит Мидраш, Дерех Эрец, нормальное поведение. Встреть человека, дай ему минимум. Даже если Амон и Моав, допустим, они понимают, что евреев все есть. Они ни в чем не нуждаются. У них все условия хорошие, облака славы, у них все хорошо. Но это не Дерех Эрец. Так не приветствуют человека, который идет по пустыне. Если это перевести на нашу реальность, представим себе человека богатого, состоятельный человек, у которого есть деньги, он приехал в другую страну, новую, ничего там не знает, никого не знает, ходит, смотрит, где магазин, где можно что-то купить, где можно остановиться, гостиница, синагога, ничего не знает, ходит растерянный. И люди смотрят на него, ну он на хорошей машине едет, у него есть деньги, зачем ему нужно помогать? Ему нужно помогать, он что, несчастный? Помогать нужно несчастным людям, а те, которые сами могут справиться, зачем им нужно помогать? Говорит Всевышний, ваши мысли – это не мои мысли. Тот, который не понимает беду этого человека, ведь этот человек, которому предложат помощь, будет настолько рад, у него будет спокойствие на душе, он будет видеть, что есть люди, которые переживают и заботятся о нем. Он получит свой хесед очень-очень большой. Это не зависит от того, сколько у него есть денег. Сказал Всевышний, Амон и Моав, которые не вынесли хлеб и воду еврейскому народу, не могут зайти никогда в еврейский народ. Мы знаем с вами, что Всевышний открыл дорогу перед всеми народами, даже которые не относятся к еврейскому, если они хотят приобщиться к нашему народу, если они хотят сделать гиюр и соединиться с нашим народом, мы принимаем, если это поискренне, если это по-настоящему, и человек действительно хочет, есть дорога, как можно приобщиться к еврейскому народу. Амон и Моав, дорога закрыта. Они могут сделать гиюр, но они не могут жениться внутри еврейского народа. Не могут приобщиться полноценно к еврейскому народу. Сказал Всевышний, у человека, у которого есть такое зло на сердце, который далек вообще от понимания, что такое гмилут хасадим, не имеет вообще никакого права соединиться со святостью еврейского народа. И эти народы отрезаны навеки вечные. Не может ни один мужчина из этих народов приобщиться к евреям. И это мы видим. Не нужно было делать хесед. Нет обязанности. И в глазах людей это вроде бы правильно. Вроде бы. В глазах Всевышнего наоборот. Это неправильно, это жестоко, и такого не должно быть. Перейдем к третьему примеру. Говорит Мидраш. кто сделал хесед с тем, кому он был должен, кому он был обязан. Человек сделал хорошее, сделал хорошую вещь, но он был ему обязан, он был ему должен. Поэтому он ему сделал хорошее. Что это за история из Торы? Говорит Мидраш, это Итро и Моше Рабейну. Что было, мы знаем. Моше Рабейну, когда убежал из Египта, оказался в стране Мидьян, где в то время жил очень уважаемый человек Итро. И Моше Рабейну оказывается у колодца, где выходят дочери Итро, чтобы начерпать воду для скота своего отца. Приходят пастухи, отгоняют их, не дают им это делать, пытаются навредить им. Моше Рабейну встает, спасает их, отгоняет этих пастухов, спасает дочерей Итро, набирает воду из колодца и отдает дочерям Итро, и те спокойно возвращаются домой. Даже папа их удивляется, что вы так рано вернулись, что произошло. Они ему говорят, был человек, который нас спас. Говорит им Итро, что ж вы его оставили, если он вас спас? Зовите, пусть покушает хлеб. И Итро чувствует, что он должен Моше Рабейну. Он чувствует, что у него есть благодарность. Он благодарен этому человеку, поэтому он зовет его кушать. Значит, он делает ему гмилут хасадим, потому что он ему благодарен, он ему должен. У него есть чувство такое, что я ему должен отблагодарить этого человека. Приходит Моше Рабейну, садится за стол Итро. Итро дает ему поесть. При этом мудрецы нам добавляют, у Итро были еще интересные мысли. А вдруг Моше Рабейну еще и женится на какой-то из дочерей. И так оно и было. Моше Рабейну взял Ципору в жены, дочку Итро. Итро не делает хесед с чистыми намерениями. Это было такое. Во-первых, был обязан. Во-вторых, еще хотел такой хороший парень, хороший человек, добрый. Конечно, найти такого жениха, как золото. И для этого он зовет Моше Рабейну и кормит его. Не потому, что Моше Рабейну был голодный, нуждался. У Итро были свои интересы. Говорит Мидраш, как отплатил Всевышний Итро за этот хесед? Через много-много лет, около 300 лет после этого, была война. Шауль Амелех, царь Шауль, Всевышнему говорит, иди на войну, и ты обязан уничтожить весь народ Амалек. Есть обязанность уничтожить. Шауль готовит войско, он видит, что в том месте, где живет Амалек, также жили потомки Итро. Через уже 300 лет потомки Итро, его дети, внуки, правнуки и так далее, потомки Итро жили возле Амалека. И Шауль их предупреждает, он говорит, уходите в сторону, потому что сейчас будет война, если вы не уйдете в сторону, может быть плохо. В заслугу того, что Итро накормил Моше Рабейну своими какими-то интересами, был должен ему. Через 300 лет потомки Итро спасаются, Шауль им говорит, отходите в сторону, и они ушли, и они были спасены. Это заслуга вот этого гмилут хасадим. Более того, так наши учителя говорят, что это потомки Итро живут возле Амалека. Кто живет, кто селится возле таких народов? Амалек – это корень всего зла, которое есть в мире. Кто живет возле таких народов? Значит, потомки Итро были тоже небольшими праведниками. Не может быть такого. Ведь Пиркей Авот говорит, горе человеку, да, горе злодею, горе его соседу. Если человек селится около злодея, около соседа злодея, значит, они похожи, значит, у них есть что-то общее. Можно сказать, что потомки Итро не были большими праведниками. Они, к сожалению, это доказывает, что они поселились около Амалека. И тем не менее, заслуга их предков, заслуга их праведников, праведника Итро, который сделал маленькую вещь, покормил Моше Рабейну в своих интересах, какая награда и насколько Всевышний одаривает человека вот этим вот благом. Четвертая загадка нашего Мидраша. Говорит Мидраш, а кто тот, который сделал хесед с тем, кто нуждался в хеседе? В конце концов, мы доходим до самого понятного нам сюжета, когда действительно есть люди, которые нуждаются, и им нужно помогать. В глазах людей это и есть настоящий гмилут хасадим. Говорит Мидраш, это история Боаз и Рут. Если вспомним свиток Рут, который мы читаем в праздник Шавуот, все события, я надеюсь, многим известны. Рут была муавитянка, вообще пришла из другой страны, вернулась со своей свекровью Наоми, вернулась жить в Израиль, была чужая, из другого народа, в другой стране, в чужой стране, захотела приобщиться к еврейскому народу. Но тем не менее, все понимают, что она была чужая, и она, как бедная, пошла собирать те части урожая, которые Тора дает беднякам, пошла собирать на поле, попала на поле Боаза, который был судьей еврейского народа, который был важным человеком, и более того, он еще и был ее родственником. И Боаз, когда ее замечает, видит, что ему рассказывают, кто она, откуда она пришла, и он понимает, что происходит, что она очень нуждается. Боаз дает ей немножко зерен, говорит, возьми свой хлеб, окуни здесь в уксус, сядь, покушай. Мидраш говорит, что Боаз дал ей несколько зерен, то, что на краях пальцев можно держать, совсем чуть-чуть. И при этом написано в пасуке, что Рут насытилась этим, как это может быть, говорит Мидраш, она была праведница, а у праведников есть браха внутри тела, внутри желудка. Человек кушает немного и чувствует сытость, особая браха, которую Всевышний дает праведным людям. Вот это вот маленькая вещь, говорит Мидраш. И чем это закончилось? Чем Всевышний отплатил вот этим вот гмилут хасадим, то, что Боаз сделал для Рут? Что он сделал? Обратил на нее внимание и дал ей несколько зерен покушать? Да, в итоге мы знаем, что Боаз еще и взял Рут в жены, но это было уже потом, чуть позже, а Мидраш говорит, что в заслугу вот этих вот зерен, вот этого маленького, то, что он сделал, Боаз удостоился, что от него будет вся царская династия еврейского народа. От царя Давида и до царя Машиаха, которого мы ждем, каждый день, а в наше время это еще более ощутимо, и Безрат Ашем удостоимся еще увидеть нашими глазами царя Машиаха. Какая награда ждет человека, который делает чуть-чуть гмилут хасадим? И Мидраш делает некий итог после всего того, что мы сказали. Мы видели здесь ситуации, когда есть гмилут хасадим, который делается, и он был безрезультатный. Есть, когда человек не должен был сделать. По логике людей это не нужно было, но Тора говорит, что это да, нужно делать. Есть человек, который делает гмилут хасадим из своих личных интересов. И какие награды мы видим, как Всевышний одаривает этих людей, их потомков, или наказывает, наоборот, за отсутствие гмилут хасадим. Мидраш говорит, тем более, когда человек делает хесед с тем, кто да, нуждается, с тем, кому да, нужно, и есть результат, то можно себе представить, насколько велика награда. И не всегда человек может увидеть это своими глазами. Не всегда при его жизни. Авраам Авину не увидел это при своей жизни. Только его потомки через несколько десятилетий получили вот эту вот награду. Итак, Боаз тоже не увидел это при своей жизни. Боаз как Мидраш говорит, женился на Рут, и вместе они прожили всего лишь один день, но пошла династия царская, и родился в четвертом поколении царь Давид, и так далее, до прихода Машиаха. Вот это то, что наши учителя говорят. Не ваши мысли, мои мысли, говорит Всевышний. Нередко бывает, что человек ошибается в своих рассуждениях. Поэтому так важно учить Тору. Это еще один пример, который показывает нам. Человек говорит, я тоже многое знаю, я понимаю много вещей, я тоже, у меня есть, Барух Ашем, мозги, и я хорошо соображаю и делаю хорошие выводы и правильные. Это все хорошо. Но насколько это далеко от того, что Всевышний ждет от человека? Мы знаем, что среди наших праотцов, выдающимся среди людей, которые делали гмилут хасадим, это был Авраам Авину. Авраам Авину считается столб хеседа. Именно тот человек, от которого мы учим все вот эти вот вещи, как раз недельные главы, которые близятся к нам, Лех Леха и Вайра, это главы, которые мы читаем про гмилут хасадим Авраама Авину на таком возвышенном уровне. Интересно, как Авраам Авину пришел к этому? Есть очень интересный мидраш. И это касается нашей предыдущей недельной главы Ноах. Мы знаем, был страшный потоп. Что означает страшный потоп? Это есть гнев, гнев Творца на то, что происходит в мире. Всевышний изливает гнев, когда творение не соответствует плану Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы этот мир был наполнен праведностью, хорошими делами, заповедями, хорошим отношением между людьми. То, что происходило в поколении потопа, было полностью наоборот от того, что Всевышний хочет. И тогда сказал Всевышний, зачем это все нужно? Зачем нужно все это творение? Нужно это все стереть. Тот, кто может продолжить это творение, он останется. Это Нох и его семья, они не остались. Они были еще с теми заслугами, что смогли спастись. И начался потоп. Ноах заходит в ковчег и, как Тора говорит, берет от всех видов животных, кошерных, некошерных, животные, птицы, пресмыкающиеся, насекомые, все-все ползающие, все заходит в ковчег по минимуму, чтобы сохранить весь вид, все, как сотворил Всевышний. И так они находятся в этом ковчеге, пока не закончился потоп. Мидраш рассказывает, что Авраам Авину встретил Малки-Цедека. Малки-Цедек, в Торе написано, что он был царь Шалема, царь Иерусалима. Но Мидраш объясняет, что Малки-Цедек – это второе имя Шема. Шем сын Ноаха, тот Шем, от которого тоже пошел дальше и в том числе еврейский народ. Шем бен Ноах, он же Малки-Цедек. Встречает Авраама Вину Малки-Цедека и говорит ему, за какую заслугу вы вышли из ковчега? Обратите внимание на вопрос Авраама Вину. Мы понимаем, что в ковчег нужно было попасть за заслуги, чтобы спастись от потопа. И значит, если спаслись, значит, были заслуги, иначе не были бы спасены. Спасены. Говорит Авраама Вину, за какую заслугу вы вышли из ковчега? Это удивительно. Чтобы выйти из ковчега, нужно тоже иметь заслуги, иначе можно было там и остаться. Говорит ему Малки-Цедек, мы делали цдаку. Авраам Авину удивляется, цдаку? Где вы делали цдаку? Внутри ковчега? Что у вас там, бедняки были? Кто там был? Цдака, мы же знаем, что цдака делается с бедняками. Так что там, были бедняки? Говорит Малки-Цедек, мы не спали днями и ночами. Мы кормили животных. Все эти виды животных, и птицы, и пресмыкающиеся, и насекомые. И каждое животное кушает в другое время. И у каждого есть своя еда. И все это было на нас. Сколько было человек? 4 мужчины, 4 женщины. Вся семья Ноаха, его дети. И нужно, говорит Малхицедек, мы не спали днями и ночами. Есть мидраш, который говорит, что Ноах получил удар от льва, когда не вовремя дал ему еду. Страдали мы, заботились об этих животных днем и ночью. И говорит Малхицедек, в заслугу этого мы вышли из ковчега. Сказал Авраам Авину, если эти люди заботились только о животных, да, животное – это тоже творение Всевышнего, но в конце концов, это всего лишь животное, это на порядок ниже. Сказал Авраам, я обязан заботиться о тех, которые созданы по образу и подобию Творца. Я обязан сделать гмилут хасадим, делать его постоянно для людей. Поскольку это огромная заслуга, и это очень большая мицва. И с этого момента, после вот того, что Авраам Авину сказал эту фразу, услышал от Малхицедека вот эту вот вещь, он понял, что это то, что нужно сделать. И вот с тех, с тех пор Авраам Авину открывает свой шатер с четырех сторон, чтобы любой путник, любой человек со всех сторон мог зайти быстро, даже не окружая и не ища вход. Авраам Авину сажает дерево, чтобы оно давало тень прохожим, чтобы можно было отдохнуть в жаркой пустыне. И все прохожие, все, кто проходил, получал от Авраама Авину великолепную еду, отдых, и провожал Авраама Авину своих гостей. И мы знаем, уже сегодня видели, какую награду получили потомки потомки Авраама Авину за вот эти вот великие вещи. И вот так вот Авраам Авину научил нас, и так мы учим каждый год, когда читаем эти недельные главы, учим каждый год, насколько важно делать гмилут хасадим. После того, что мы поняли важность вот этого свойства, этого поведения, помощи другим людям в любых аспектах жизни, мы должны вернуться к тому, что мы начали. Как эта вещь помогает всему миру, ну и в первую очередь еврейскому народу, поскольку мы все-таки говорим в первую очередь о нашем народе, поскольку мы заняты в основном вот этими мицвот. Что это нам дает, как это нас спасает, как это может спасти весь мир? Мы же знаем, Талмуд говорит, что один из принципов того, как Всевышний ведет себя с творениями, со всем миром, называется «мида кенегед мида» – «мера за меру». И это принцип очень важный, который просматривается во всей Торе, и Талмуд приводит очень много примеров, когда мы видим, как Всевышний все делает ровно-ровно, мера за меру. Как человек поступает, так ему и возвращается. И поэтому мы можем сделать важный вывод, что когда Всевышний видит, что люди проявляют милосердие друг к другу, когда они готовы помогать в непростых ситуациях, когда не просто найти время и деньги, и силы, они, тем не менее, заботятся о других людях, и не спят, и думают, и успокаивают других людей, и пытаются помочь всеми вариантами, как только они могут, все это возвращается мерой за меру, благом, милосердием с небес. Люди, мы с вами нуждаемся в огромном милосердии. Еврейский народ в первую очередь, мир тоже целиком нуждается в огромном милосердии. Потому что когда в мире происходят войны, когда в мире происходят бедствия, страдания в таких масштабах, то, что мы видим своими глазами, это показывает, что мир находится в нехватке гмилут хасадим, он находится в нехватке добрых дел и милосердия Творца к нам. И если мы от себя проявим это милосердие, то обязательно мерой за меру это вернется к нам. Рассказывает мидраш. Давайте приведем очень важный мидраш, который имеет большую параллель с нашим временем, с нашими событиями. Мидраш в книге Тана Деве Ильяу говорит так: когда еврейский народ находился в Египте, собрались все вместе, сели вместе и заключили союз вместе, что будут делать хесед один другому и будут соблюдать союз Авраама, Ицхака и Иакова и служить своему отцу, который на небесах. Это, в принципе, слова Мидраша. Приходит наш учитель Хофец Хаим в книге «Ахават Хесед» и комментирует этот Мидраш. Говорит Хофец Хаим, что было, что происходит, о чем Мидраш говорит. Евреи находились в страшном рабстве, ужасном. То, что мы знаем и из Торы, и из Мидрашей, рабство дошло до невыносимых уже моментов, когда просто невозможно было понять, куда это движется, чем это закончится, и было просто страшно. Евреи собрались и поняли, что нам сделать, как мы можем быть спасены, как Всевышний нас спасет. Указы фараона только усиливаются и усиливаются, он только делает хуже и хуже. Как можно спастись от этой беды? И поняли евреи, что нету другого пути. Мы обязаны, чтобы к нам пришло большое милосердие. К нам должно спуститься милосердие от Всевышнего. Каким образом? Как оно к нам придет? Когда мы начнем делать хесед один с другим. Мы обязаны думать и видеть, какие есть проблемы у другого, в чем он нуждается. Если я могу, если у меня есть возможность, есть большая обязанность. И когда евреи это поняли, они собрались все вместе и заключили союз. Один народ, ведь евреи жили достаточно близко друг около друга в Египте, собрались и поняли, это единственный способ, нету другого варианта. И тогда, после этого, спустилось таки да милосердие и началось избавление евреев из Египта. Мы с вами находимся в последнем галуте, который любой галут напоминает нам египетское рабство, напоминает нам другие галуты, где евреи находились. Еще одно доказательство того, что мы находимся в галуте. Даже евреи, которые живут сегодня в Эрец Исраэль, живут вроде бы на святой земле, учат святую Тору, находятся внутри святости. Вот есть Иерусалим, самый святой город. Все, мы находимся здесь, и при этом мы все равно утверждаем, что мы до сих пор находимся в очень-очень глубоком галуте. Мы находимся в большом изгнании. Не только евреи, которые еще рассеяны по всему миру. Мы находимся в очень-очень глубоком изгнании. Доказательство этому – последние события, которые мы переживаем и видим это своими глазами. Не может быть изгнания, если такое происходит. Это оно и есть. Как мы можем спастись? Пример перед нашими глазами в Мидраше. Сказали евреи, как принять милосердие, как спустить милосердие к себе. Нет другого варианта. Мы обязаны открыть глаза и думать о нуждах других людей. И посмотреть, действительно, каждый знает, где он может, что он может. И один человек может, другой нет. В другой области может быть наоборот. Это вещи, которые мы обязаны сделать, чтобы увеличить доброту в мире. И когда в мире будет увеличиваться доброта, мерой за меру будет увеличиваться милосердие и доброта от Творца. И тогда, говорит Хофец Хаим, и тогда уходят все бедствия, уходят все гонения, уходят все страдания, потому что это противоречит гмилут хасадим. Ведь если человек делает добро другому, должно быть в мире добро. И я хочу вам привести еще несколько цитат из других мидрашей, которые нам еще покажут важность вот этих слов. Говорит Иерусалимский Талмуд. сказал Всевышний еврейскому народу: «Сыновья мои, если вы видите, что заслуги ваших праотцов пошатнулись, идите и прилепитесь к хеседу». Мы не можем знать, пошатнулись ли заслуги наших отцов. У нас нету пророков, у нас нету таких знаний, чтобы понимать скрытые тайны, которые есть в мире, заслуги Авраама, Ицхака и Яакова, заслуги праматерей, как это происходит. Но из бедствий, которые мы видим, мы понимаем, что можно сказать, что заслуги наших праотцов пошатнулись. Потому что это действительно мы видим своими глазами. Давно мы уже не помним таких бедствий. Говорит Иерусалимский Талмуд: когда вы это видите, идите и прилепитесь к хеседу. Начните делать хесед. И тогда ваши заслуги добавят к тому, что есть у нас еще заслуги праотцов, и тогда придет спасение. Мидраш Хошеа, в Ялкут Хошеа написано, говорит Всевышний: приятен мне хесед, который вы делаете друг с другом, больше, чем те жертвоприношения, которые делал царь Шломо передо мной. Жертвоприношения, которые делал царь Шломо, написано в пасуке: тысяча олот, тысяча жертв всесожжения принес царь Шломо перед Всевышним. На это говорит Мидраш: тот хесед, который вы делаете друг с другом, приятен Всевышнему больше, чем все вот эти вот тысячи жертвоприношений, которые делал царь Шломо. И еще один мидраш. Сказал Всевышний: эти, обращается к людям, показывает на людей, эти, которые сами нуждаются в гмилут хасадим, они сами нуждаются, сам человек нуждается в гмилут хасадим, у каждого человека есть свои проблемы, беды, несчастья, какие-то нехватка чего-то, они сами нуждаются в гмилут хасадим, и при этом идут, делают хесед один с другим. То есть человек не закрывается в своих проблемах. У меня и так своих проблем столько, так что я еще буду, еще должен кому-то другому помогать. Пусть каждый уже со своими проблемами решает. Нет, это не по Торе, так не работает. Это твои проблемы, другого человека проблемы, иди и помоги ему, а он поможет тебе. И тогда будет максимально правильный результат. Говорит Всевышний: они, которые нуждаются в хесед сами, идут и делают хесед. Говорит Всевышний: я, который переполнен милосердием и хеседом, тем более сделаю с ними хесед. Здесь мы уже видим, что не просто мера за меру, а Творец говорит: тем более я сделаю с ними хесед. Вот это то, что мы должны понимать, осознать и укрепиться вот в этих вот моментах. Это вещи, которые нетривиальны и не так понятны. Потому что, как мы сказали, говорит Всевышний: ваши мысли – это не мои мысли. Ваши пути – это не мои пути. Не всегда то, что человек понимает, что там не нужно хесед, они сами разберутся. У них есть возможности, я не должен там вмешиваться. Не всегда нужно вмешиваться. Но когда человек понимает, что он, его слово, его что-то может помочь, и люди действительно воспользуются, это облегчит им в чем-то, даст им подмогу, даст им какую-то поддержку, есть обязанность, и не просто обязанность, что мы говорим, что это мицва. Рамбам говорит, что все виды гмилут хасадим относятся к заповеди «Веагавта лереха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». Человек должен знать, что каждое малейшее действие – это выполнение заповеди Торы. Заповедь Торы «Веавта лереха камоха», сказал Раби Акива, это большое правило в Торе, что означает, как мы начали с вами урок, Тора начинается с гмилут хасадим и заканчивается. Тора переполнена гмилут хасадим, и Тора, она в сущности гмилут хасадим. Поэтому сказал Раби Акива, любить ближнего как самого себя – это большое правило Торы. Не про другие заповеди это сказано. Именно про Гмилут Хасадим. Насколько человек должен обратить на это внимание и постараться быть более чутким, более ощутимым к этим вопросам. Я вижу, что время немножко подходит к завершению. Если есть вопросы, пожалуйста, я послушаю. Если нет, я могу продолжить еще оставшееся время, которое у нас есть. Если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
Спасибо большое. Да, в чате не было вопросов, только есть слова благодарности за ваш урок. И у нас есть поднятая рука, мы подключим микрофон.
Пожалуйста.
Или задать вопрос голосом. И, Даниэль, я включаю мой микрофон.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло. Рав Барух, добрый вечер.
Добрый.
Рав Барух, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как распознать, где как бы кончается доброта и начинается, как бы, допустим, ну, когда, допустим, человек уже просто залезает на голову. Ну, допустим, там ты стараешься помочь, а потом, знаешь, это входит в привычку и уже как бы начинает пользоваться. Вот. Или это не нужно себе как бы ставить такое, а все равно нужно помогать, пока как бы, ну, это все равно тебе будет засчитываться. Или в какой-то момент нужно остановиться и сказать, ну все, друг, вот здесь как бы давай уже, наверное, паузу. Как вот определить этот момент? Потому что бывают люди, когда ты, ну, помогаешь, они, по-моему, забывают уже, и все время тебя просят, там, то, там, ну, на базар сходи, там, по дороге в магазин, там, заедь, пожалуйста, будешь там проезжать, там, и так далее. Ну, как бы, тут есть какой-то лимит, или это, в принципе, не нам решать, и надо все равно делать?
Вопрос хороший, естественно. Давайте попробуем так на него ответить. Это называется хохмат хаим, то есть мудрость жизни, что не всегда у нас достаточно знаний и пониманий, как правильно поступить в каждой ситуации. Но, во-первых, мы всегда должны держать на самом верху, что помощь другому человеку – это самое главное. Мы всегда не должны опускать это. Это всегда должно быть на наших ориентирах, что мы всегда стараемся помогать. У нас нет обязанности всегда воспитывать других людей и пытаться им начитать морали или сделать им какое-то это. Есть люди, которые не способны это понять. Есть люди, у которых жизнь тяжелая. Есть люди, у которых есть какие-то недостатки, какие-то проблемы в развитии или еще какие-то вещи, и не всегда это доступно вообще дать им вообще понимание того, что они уже переходят границу или еще что-то. Наша задача, насколько у нас есть возможность помогать, если мы можем помочь человеку, объяснив ему, смотри, что вот здесь ты уже можешь сам, и это поможет ему в жизни, он действительно продвинется, он действительно... Ведь Тора хочет, чтобы мы тоже помогли другому человеку встать на ноги, не просто давать ему подачки каждый раз, а помочь ему самому заботиться о себе. Но это когда человек, он может. Есть много людей, которые, к сожалению, по разным причинам, по причинам, как они жили, где их воспитывали и многие другие вещи, они не способны, к сожалению, но от этого не снимается с нас мицва. Но при этом мы тоже должны помнить еще одно правило, что надо знать, что есть Гмилут Хасадим, и мы сегодня так посвятили урок этой вещи. Надо помнить еще очень важную вещь, это будет хорошим завершением к нашему уроку, что надо не забывать, что в первую очередь, в самую первую очередь, Гмилут Хасадим – это внутри своей семьи. Гмилут Хасадим внутри своей семьи. Между мужем и женой, между родителями и детьми, они тоже нуждаются, они тоже ждут помощи, они тоже ждут поддержки. И поэтому бывает так, что мы набираем на себя помощь всем, но, к сожалению, забываем о своей семье. И здесь нужно иметь правильные весы, чтобы понять, что есть мицва помочь, Тора говорит, Всевышний ждет, очень хорошо, но не за счет, скажем так, не за счет грубого отношения внутри своей семьи. Я ухожу, я делаю гмилут хасадин где угодно, только не у себя дома. Это, естественно, не идет ни в какие расчеты. И надо с мудростью, с пониманием делать эти вещи. Но еще раз хочу сказать, что не на нас есть мицва воспитывать всех. И если человек просит и постоянно нас просит, когда у меня есть возможность, она реальная, она требует от меня небольших усилий. Да, человеку не очень приятно, человеку удобнее по-другому, не заезжать и так далее. Это немножко время, это немножко сбиваются мои планы. Если это все-таки остается как мицва, мы обязаны постараться это сделать и, тем не менее, помогать другим людям. Когда мы можем помочь другому человеку советом и сказать: смотри, я уверен, что ты можешь пойти работать, ты можешь сам обеспечивать свою семью. Не надо вот так вот унижаться и бегать за помощью к другим людям. И если этот человек способен это понять и действительно это его поднимет, это самая большая цдака, которая может быть, и вывести человека из такого позорного и несчастного состояния. Но в каждой ситуации, конечно, мудрость, думать, но помощь другим людям – это наша обязанность. Пожалуйста, если есть вопросы.
Пользователь под именем Гоэль, я включаю микрофон.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Ростов. Большое спасибо. Будьте любезны, может быть, вы в курсе, некая группа раввинов или один какой-то раввин призвали в своих группах или свою паству к посту. Я бы хотел узнать, насколько вообще сплоченные группы в этом посту, который должен бы начаться то ли вчера, то ли сегодня.
Значит, я понимаю, о чем идет речь. Сейчас есть период.
И тогда, если вам известен этот пост, то когда он начинается? То
есть я объясню. Я объясню этот момент. Сейчас в еврейском народе есть период 3 дней, в которых нет обязательного поста на весь народ, но есть дни, которые они, как сказать, они предрасположены к тому, чтобы поститься, и человек добровольно может принять на себя пост, а в современной ситуации беды еврейского народа и проблем, которые есть у еврейского народа, больше людей принимают на себя пост, и это сегодня происходит, этот пост, тот, кто постился, был сегодня, понедельник, и еще будет 2 дня, это ближайший четверг и еще следующий понедельник, который будет на следующей неделе. Если человек хочет добровольно принять на себя пост, то это очень приветствуется, это дает большие заслуги нашему народу. И если у человека есть возможность, состояние здоровья позволяет, то, конечно, это в данное время это еще больше мицва, чем в другие времена.
Так понедельник по еврейскому календарю или по христианскому?
Да, но это понедельник, имеется в виду, это дневной пост. С утра, с рассвета и до темноты.
Какой день начинается?
Начинается вот в следующий четверг, в четверг с утра.
Актуальный, самый первый день поста.
Первый день был уже сегодня, он уже закончился, был сегодня.
А что такое сегодня? Вы имеете в виду сегодня?
Сегодня это понедельник, понедельник, который закончился сегодня с темнотой.
То есть вы имеете в виду Йом Ришон все-таки?
Нет, Йом Шейни. Йом Шейни. Сегодня у нас закончился Йом Шейни. И начался, сейчас вечером начался Йом Шлиши.
Пост начался вчера, получается, по христианскому календарю?
Нет, пост начался сегодня утром. Для тех, кто постился, это было утром. И то же самое будет в четверг, с утра до вечера и в следующий понедельник с утра до вечера.